Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашем эфире мы поговорим с вами о внешней политике на западном направлении, которая для многих стран, тем не менее, является восточной внешней политикой. И, конечно, прежде всего для Польши, у которой было немало важных событий именно в отношениях с соседними странами. И эти отношения сейчас, когда в Польше недавно прошли парламентские выборы, сформировалось новое правительство, являются одними из самых главных, можно сказать, вопросов дискуссии в польском обществе и в дипломатии. Политических кругах. В нашем Киевском бюро посол Республики Польша в Украине, господин Яцек Ключковский. Здравствуйте, господин посол.
Здравствуйте.
Ну и вот, собственно, о том, каких изменений в польской внешней политике сейчас можно ожидать, я и хотел с вами поговорить прежде всего. Можно ли считать, что то, что происходило в последние годы и в отношениях между Польшей и Украиной, и в отношениях между Польшей и Россией, было таким вполне безоблачным и удачным развитием событий? И можно ли считать, что Варшава тут, возможно, не проявляла какой-то дополнительной инициативы, что все, что происходило удачного, так сказать, было успешным для Польши и неуспешным для ее соседей?
Ну, вы знаете, международная политика – это дело не только одного государства. Это всегда какие-то, надо учитывать и ответные шаги, и ответные реплики, ответную политику других стран. Я думаю, что что должно быть характерно, но, к сожалению, не всегда характерно для международной политики, это какая-то последовательность. Мы хотели бы, чтобы польская политика, международная политика была последовательной. Я думаю, что вокруг международной политики у нас существовал своего рода консенсус где-то с 1989 года, ну, до 2006-2007 года. Сейчас изменения, я бы назвал их лучше, это корректировки внешней политики. Они относятся прежде всего к отношению к нашим западным соседям, к Германии. Мы как бы возвращаемся к периоду, когда мы считали Германию своим основным таким стратегическим партнером в Европейском Союзе. Мы тоже будем менять, как бы корректировать свою политику относительно Европейского Союза в целом. Не в том плане, что я не говорю, что предыдущее правительство было антиевропейским. Хотелось бы, чтобы считались с нами, с Польшей, которая шестой по величине страны Европейского Союза, считали как значимым с государством, которое влияет на процессы, европейский процесс. Но все-таки хотелось бы уменьшить число вопросов, спорных между нами и Еврокомиссией, между нами и основными странами Европейского Союза.
Польшу нередко называли в прошлом адвокатом Украины в Европейском Союзе, в евроатлантических структурах. Сейчас как-то об этом говорят меньше. Возможно, польско-украинские связи и не изменились качественно, но тем не менее кажется, что Украина уже не столь интересует сегодня польских политиков и даже польское общество, сколько это было даже несколько лет назад.
Ну, не вполне согласен. Я думаю, что, во-первых, относительно польской политики, украинской политики в Польше тоже существует, и он существует, и просуществовал последние два года, своего рода консенсус. Польша заинтересована в тем, чтобы действительно быть таким адвокатом, потому что, как сказать, это для нас как бы дело выбора и дело разума и дело как бы сердца. Мы чувствуем как близость до украинского народа. И потому что я не думаю, что что-то будет меняться. Ну, менялось на Украине, потому я думаю, что после Оранжевой революции у Украины открылся путь к... Всегда контакты были развинуты, но я думаю, что доверие к Украине, доверие к украинским элитам, оно не всегда было высоким. Сейчас, после Оранжевой революции, после выборов, перевыборов президента третьего тура, потом после выборов 2006 и 2007 года, я думаю, что доверие к Украине, к украинским политикам, и то всех практически политических лагерей, оно на порядок выше, чем было когда. И тут проблема не в том, что, что Украина может сейчас говорить открыто и только с Польшей. Я думаю, что уровень доверия к Украине, он довольно высокий сейчас во всей, на всем Западе.
Вы сказали всех политических лагерей, то есть это означает, что вне зависимости от того, кто возглавляет украинское правительство, диалог с ним можно продолжать.
Да, 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 я думаю, что и пример существования правительства Виктора Федоровича, Федоровича Януковича, он тоже показал, и тоже в контактах с Польшей, с президентом Лехом Качинским, с премьер-министром Ярославом Качинским, что мы могли считать переговоры как бы надежными, и мы доверяли друг другу. Я думаю, что мы какие-то конкретные вопросы сумели, если не решить, то переговорить довольно откровенно и как бы в дружественной обстановке.
А как получилось, что вот такого рода диалог мог продолжаться с политическими силами, которые все время говорят, что они не очень хотят Североатлантический союз, что они не стремятся к какой-либо особой интеграции с Европой, которые нередко говорили, что польская внешняя политика явно, так сказать, имеет своих фаворитов на Украине. Как получилось, что такой диалог смог пройти плодотворно вот тогда?
Ну... Во-первых, у того правительства, у правительства Виктора Януковича был мандат от избирателей. Мы считали его как бы нормальным, полноценным правительством Украины. Я думаю, что действительно вопросы двусторонних отношений мы сумели переговорить довольно плодотворно, как вы сказали. Относительно таких международных вопросов, процессов, скажем, евроатлантическая интеграция, там действительно выступали разногласия. Ну, я помню такой откровенный разговор Виктора Януковича с Ярославом Качинским, когда тот очень убежденно убеждал с нашего премьера, что действительно Украина должна решить все свои вопросы с Российской Федерацией, но этот прозападный выбор, он неизбежный. Он сам себе представлял нашему премьер-министру, это я думаю, что я никаких тайн тут не говорю, это был, ну, да, разговор был в очень узком кругу, что он как своего рода украинский националист, но только для него национализм это не нация, это не культура, это не история, но украинская экономика. Ну, такую позицию я думаю, что в международных отношениях тоже...
Ну, многие поймут, да, скажем.
Да, и можно уважать такую позицию.
Напомню, что в программе «Время гостей» сегодня участвует чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в Украине Яцек Ключковский. Господин посол, можно ли считать, что действительно польско-российские отношения ухудшились кардинально в результате событий 1934 года в Киеве? Потому что казалось, что до этого времени, несмотря на то, что ваша страна присоединилась к этому моменту к евроатлантическим структурам и стала членом Европейского Союза и последовательно поддерживала политику Запада и Соединенных Штатов в целом ряде операций, которые проводились после 11 сентября, но между Польшей и Россией не было серьезных проблем. Вот как дело дошло до Киева, такое ощущение было, что эти проблемы возникли и на межличностном уровне, и на политическом уровне.
Я согласен с вами. Я не думаю, что проблемы нашего участия в антитеррористической коалиции были основными, которые влияли на ухудшение отношений с Россией. Что прежде всего мы почувствовали ухудшение отношений с Россией после Оранжевой революции, после того, что польский политикум сделал после этих посреднических миссий президента Квасневского, после приезда обозревателей, представителей разных политических партий, после такой как бы солидарности всего польского народа, всего польского общества с Украиной в эти дни. Я думаю, что тогда мы почувствовали что-то вроде обиды, что действительно это было, нам говорили открыто или так не совсем открыто, что мы как бы ну, нелояльно относились к этим политическим соглашениям, не осознавали нужды проводить такую политику, которая прежде всего должна учитывать российские интересы в этой части Европы, в Украине.
Если говорить о том, в принципе, вот какой уже путь в этом преодолении этих проблем пройден, можно ли считать, что Польша может сейчас, вот на нынешнем этапе с новым правительством, иметь некие гармоничные отношения и с Россией, и с Украиной? Если вообще вот говорить о такой возможности, то на чем она должна базироваться?
Да, но я как дипломат, я должен сказать, да, мы к этому стремимся. Мы хотели бы иметь очень хорошие отношения с Россией и очень хорошие дружественные отношения с Украиной. Возможно ли это? Ну, это вопрос политиков. Я думаю, что Россия, российский политикум, он уже пережил как бы шок после Оранжевой революции. Оказалось, что это не все так страшно, что российские интересы тут присутствуют, никаких как бы репрессий относительно никакого прекращения связи и экономических, культурных с Россией. Ну, во всяком случае, это как бы оказалось, как мы думали с самого начала, что Польша тут ни в чем не виновата. И думаю, что как бы эмоциональное это отношение к ближнему зарубежью, оно меняется в России. И потому я не думаю, что вопрос украинский, то значит, отношения Польши с Украиной, они препятствуют хорошим отношениям с Россией.
Если говорить о том, какого может быть рода вот именно вектор этого взаимопонимания, то всегда нужно видеть, что Россия как бы категорически выступает против того, чтобы Украина присоединилась к Североатлантическому союзу. Некоторая есть ревность, когда речь идет о Европейском союзе. Мы знаем, что была целая гонка относительно вступления в ВТО между двумя странами. А Польша всегда последовательно поддерживала и то, и другое, и третье. И вот тут вот тоже возникает такое разночтение. Я бы не сказал, что можно сказать, что Польша поддерживала особо какие-либо вот такие вот российские устремления. Может быть, Россия в этом и не нуждалась, это другой вопрос.
Ну да, мы хотели, я думаю, что скоро Россия начнет как переговоры с Европейским Союзом про новую угоду с Европейским Союзом. Но, во-первых, я думаю, что это не вопрос Польши. Выбор Украины – это выбор Украины. Мы поддерживаем его, но я не думаю, что мы влияем каким-то образом или может быть, примером. Если люди, которые ездят с Украины в Польшу, видят, сколько изменений к лучшему произошло в Польше через эту европейскую, евроатлантическую интеграцию. Это как бы самым примером это влияет на позицию граждан Украины. Но я думаю, что все равно, все-таки это прежде всего вопрос украинского народа. И тут мы не виноваты в таком или другом ставлении украинцев или к СНГ, или к НАТО.
Ваш коллега, посол России в Украине, Виктор Черномырдин, на днях сказал, что если Украина действительно собирается присоединяться к НАТО, это может привести к очень серьезным последствиям для российско-украинских отношений. Вот стоит ли опасаться таких заявлений?
Не думаю. Мы тоже слышали в свое время, что наше членство в НАТО приведет к ухудшению отношений в этой части Европы. Оказалось, что нет. Вообще мы не хотели бы, чтобы такие глобальные вопросы как бы влияли очень сильно, слишком сильно на международные двусторонние отношения. Я думаю, если могу как бы рецензировать политику Российской Федерации в последние 15, скажем, лет, просто Россия ведет глобальную политику. Она ведет политику с Соединенными Штатами, с великими сверхдержавами. У нее нет как бы идей, концептуальных новых идей, которые могли бы быть направлены к своим соседам, странам средней величины. Я думаю, что если найдут такие идеи, они всегда встретятся с, как бы, с ответом со стороны соседей. И потому... Думаю, что действительно у России есть глобальные интересы. У Польши практически нет. Потому и спор относительно этой глобальной политики безопасности в мире, он не должен как бы влиять на отношения наших двух стран.
Вот это, кстати, интересный польский опыт. Когда Россия так вот тоже решительно весьма выступала против того, чтобы... Польша вступала в НАТО, были очень такие жесткие заявления, хорошо помню, как это все происходило на мадридском саммите НАТО, когда ваша страна присоединялась к Североатлантическому союзу, то даже российская делегация на высоком уровне не захотела ехать как бы в знак протеста. А Украина, кстати, тогда подписывала хартию о сотрудничестве с Североатлантическим союзом, об этом сейчас позабыли, но это такой тоже был другой уровень отношений, да? То вот как польские дипломаты и польские политики реагировали на эти заявления? Они вызывали опасения или считали, что это, в общем, уже не столь важно? Может, они вызывали удивление. Как к этому относились тогда в Варшаве? И стоит ли так к этому относиться в Киеве?
Нет, я думаю, что это наш опыт. Это наш опыт украинский, наша дорога, наш путь. Это наш путь, а у вас, вы должны эти проблемы решать по-своему. Я не сказал бы, что мы как бы вообще равнодушно подходили к российским заявлениям. Хотелось бы, и каким-то образом удалось, чтобы... Ну, мы боялись, что в результате вступления в НАТО как бы произойдет как бы снижение экономического сотрудничества, сотрудничества в области культуры между регионами. И потому эти годы с 97-го и раньше даже, але после, как мы получили уже... как бы эту промессу на вступление в НАТО. С 97-го, а потом в 99-м мы вступили. Мы как бы старались развивать контакты в этих неполитических областях. И в какой-то мере это удалось, включая даже что-то такое деликатное, как историческая политика. Мы решили несколько вопросов, связанных с похоронениями польских офицеров, польских военнопленных, тоже в сотрудничестве там, исторических ведомств, Польской академии наук, Института национальной памяти. Это все как бы сдвинулось с места. Мы хотели развивать отношения, как бы доказывая российским партнерам, что НАТО, современная НАТО, это участник, если это участник глобальной игры, это не участник глобальной игры, направленной против России, но направленной против врагов демократии, против тех стран, которые угрожают просто стабильности цивилизации нашей западной, я думаю, в какой-то мере совместной, общей цивилизации.
Тут насколько учитывали вообще такого рода ваши объяснения? Можно ли сказать, что с того времени, как НАТО расширилось, как к нему присоединились страны Центральной Европы, отношения между Североатлантическим Союзом и его восточными соседями стали более, я бы сказал, такими, с большим пониманием, может быть, строящимися? Может быть, у вас есть больше опыта общения с российскими, там, украинскими военными, и вы знаете лучше их психологию? Они все-таки другие люди, да? И вы, как бы, придя в НАТО, тоже имели уже опыт общения, этот опыт военного общения.
Мы имели очень много таких доказательств, что российские, скажем, даже эти военнослужащие, генералы и другие дипломаты, и политики, они, в принципе, согласились с этим, что после такой волны сопротивления или критики нашего решения о вступлении в НАТО, мы почувствовали как бы изменения в российской политике. Я думаю, что даже можно сказать, что 2002 год, это 3 года после нашего вступления в НАТО, когда приехал за официальным визитом Владимир Владимирович Путин в Польшу, это очень удачный визит был. И мы много дел сдвинули с места. Я думаю, что действительно, так как мы возвращаемся к началу нашего разговора, что если бы не этот Киев, ноябрь и декабрь 2004 года, я думаю, что контакты могли быть намного лучше.
Вы так говорите, как будто вы жалеете.
А я должен работать над этим, чтобы контакты со всеми странами мира у Польши были лучшими, чем они есть. Даже с Украиной они очень хорошие, но хотелось бы, чтобы были намного лучше.
Ну, я имею в виду, что, вероятно, в результате этих октябрьских событий 2004 года, как вы говорите, улучшились польско-украинские отношения, то есть чем-то всегда приходится вот таким образом жертвовать во внешней политике.
Ну, да.
Но вот вы как бы пожертвовали России, получается. Ну, вы и недовольны.
Да, но мы не считали, что это как это антироссийский шаг. Мы думали, что Россия, которая тогда очень поддерживала такой демократический выбор, может быть, сейчас эта демократия как бы определяется уже какими-то другими словами, но сейчас казалось бы, что в принципе независимый демократический выбор, это ни в чем не должен мешать соседям. И, кстати, я вам должен сказать, что, скажем, с Венгрией контакты у России очень даже хорошие. И с некоторыми другими странами Восточной и Центральной Европы тоже. Так это значит, что Россия ну, не в априори, скажем так, ставится в... критически к своим соседям. Только за этот выбор проатлантический.
Ну, ведь есть еще одно важное обстоятельство. Это энергетический выбор. Польша всегда была сторонником таких весьма амбициозных энергетических проектов, которые тоже вообще не нравились, ну, если не России в целом, но тем энергетическим монополиям, который в России является фундаментом экономической политики страны.
Я думаю, что в конце 90-х, в начале 2000-х годов но Россия как бы присоединилась к энергетической хартии, и там один из принципов, один из целей – это как бы диверсификация источников поставок энергетических ресурсов. И мы думали тогда, и я думаю, что это возможно со временем, что мы будем совместно работать с нашими восточными партнерами над созданием такой системы диверсификационной, значит, такой, где много источников и много путей снабжения энергетическими ресурсами.
Я думаю, что вот этот как раз разговор мы продолжим уже во второй части нашей программы. После краткого выпуска новостей напомню, что сейчас наш гость посол Республики Польша в Украине, господин Яцек Ключковский. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мне хочется только сказать вам, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагуина предлагает вам следующие темы. Уравнение с тремя неизвестными. Ближневосточный мирный процесс и сектор газа. Хиллари Клинтон против Барака Обамы. О чем спорят кандидаты Демократической партии США. От автомобилистов и до обманутых вкладчиков. Новое неформальное объединение в России и наука. Биология. Итоги года. Открытие в области геномики. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи в 3 часа дня в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Министр природных ресурсов России Юрий Труднев не принял отставку заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. В интервью «Радио Свобода» Митволь заявил, что прошение об отставке было им подано после того, как он узнал, что новым руководителем ведомства может стать бывший губернатор, вице-губернатор Ленинградской области Владимир Кириллов. В музее имени Андрея Сахарова в Москве прошел обыск. Присутствовавший при нем руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев сообщил нашему корреспонденту, что обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела, связанного с проведением выставки «Запрет на искусство 2006». Следствие по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продлено до 2 мая. По мнению адвоката Юрия Шмидта, перед следствием поставлена задача затянуть передачу дела в суд до вступления в должность нового президента России. Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. После переговоров в Софии президентов двух стран Владимира Путина и Георгия Пырванова подписано соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска до Болгарии и далее в другие страны Европы. Евросоюз предложил Сербии начать переговоры о безвизовом режиме. Предложение Евросоюза было сделано за два дня до президентских выборов в Сербии, которые пройдут 20 января. В Пакистане уничтожено около 90 боевиков. По сообщению военных, боевики были убиты в ходе двух операций, которые провели правительственные силы в провинции Южный Вазиристан вблизи афганской границы.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня посол Республики Польша в Украине, господин Яцек Кличковский. Мы продолжаем нашу беседу о новой восточной политике Польши. И напомню, уважаемые слушатели, слушайте, вы можете задавать свои вопросы господину послу по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222-12. Это бесплатный звонок для всех регионов России. Так что звоните и задавайте вопросы, а мы продолжим наш диалог с господином послом. Вот сейчас очень много говорят о плане для членства Украины в НАТО, который может быть как будто бы подписан во время следующего уже саммита НАТО в Бухаресте странами, которые участвуют в Североатлантическом альянсе, с одной стороны, и Украины, с другой стороны. На это сейчас тоже много громких заявлений делается. А вот вы, как посол страны-члена НАТО, вы считаете, что если этот план будет подписан, то Украина действительно приблизится к НАТО на такое, ну, не знаю, критически опасное расстояние? Так ли это?
Мне кажется, что Украина уже несколько лет реализует такие программы, которые, по сути, приближают ее до членства в НАТО. Потому что программа ПДЧ, программа для MAP, как по-английски говорят, программа действий, связана с набытием членства в НАТО, она, в принципе, не отличается от программы сотрудничества с НАТО. И там такие узко военные вопросы, они там 15-20%, по-моему, они занимают. Это 80%, 70% где-то. Это вопросы, которые связаны с экономической жизнью, с политической жизнью, с организацией как бы сопротивления или помощи для в борьбе, скажем, с терроризмом, с международной преступностью, координацией спецслужб. Значит, по-моему, Украина уже приближается к НАТО, к стандартам НАТО. Этот план не решает еще вопроса, будет ли Украина членом НАТО. Это, во-первых, это зависит от Украины, подаст ли она заявку на членство. Это заявка про ПДЧ, это еще не означает заявки про членство. А потом, во-вторых, это немаловажное, это вопрос, согласятся ли члены НАТО на принятие Украины. Потому что участие Украины для нас, для поляков, это очень важно. Ну, может быть, не всем странам, участникам НАТО оно понравится, потому что меняется как бы суть вообще альянса.
Владимир Анатольевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вот какой к вам вопрос. Я вот знаю, что в Польше очень болезненно отреагировали на тот факт, что в России ввели день примирения и согласия, и как раз тот день, когда были изданы польские интервенты в свое время, во время смуты. И я хотел бы в этой связи спросить вас вот что. Известно, что вот эта смута была, по сути дела, разожгли гражданскую войну тогда в России. И эта война поставила Россию на грань жизни и смерти тогда. И вот какими-то невероятными усилиями народа удалось это преодолеть. Но этот урок исторически очень быстро был забыт. И вот сейчас его пытались восстановить, чтобы люди поняли, как надо крепить гражданский мир и не допускать гражданских войн. И Польша поднялась на дыбы, и там обида была. Это первый вопрос. Правомерна ли такая обида? историческом плане. И второй вопрос. Вот Польша была лидером, один из лидеров Варшавского договора. И вот потом она быстро переметнулась туда, где, как говорится, больше денег, лучше, зажиточнее жизнь, пока, во всяком случае. И вот тянет за собой, играет какую-то роль. Москве это не нравится. Москва строго смотрит вперед, что они могут... И
Владимир Анатольевич, а вопрос-то в чем?
И вопрос в том, как вы-то сами оцениваете вот позицию Польши по отношению именно к Москве? Вот эта агрессивность.
Да, понятен. Вопрос должен, перед тем, как вы ответите на первый вопрос, господин посол, сказать, что по социологическим опросам, которые делались уже накануне большей части Дней народного согласия, подавляющее большинство граждан России, к сожалению, не столь осведомлено о исторических традициях этого праздника, сколь уважаемые радиослушатели, для подавляющего граждан России это просто еще один выходной день, которым заменено было празднование Октябрьского переворота 17-го года в Москве. А здесь, в Украине, многие историки считают, что тогда из Кремля, из Москвы, из тогдашней столицы Московского княжества были изгнаны не польские интервенты, а украинские казаки, которые взяли Кремль и действительно помогли части боярских родов укрепиться там вот в известных обстоятельствах.
Ну, если можно прокомментировать, действительно этот праздник, это россиянам самим решать, какие дни назначать праздниками, какие нет, какие праздновать. Я думаю, что это вообще правомерно и нормально, что Россия решила какой-то день со своей историей отпраздновать. Это я должен приветствовать это. Я сам историк. Думаю, что мы с Россией были и противниками, и врагами. И мы должны уважать друг друга и свои исторические традиции. Это вообще такой период истории, который не должен повториться. Но все-таки историю надо помнить и уважать. Ну, это... Почти 400 лет, но это уже дело историкам, это не имеет никакого значения, и никак Польша не стала в дыбы, сопротивляясь этому празднику. Я думаю, что это ваш выбор, пожалуйста, празднуйте то, что вам нужно. Кстати, в Польше праздник армии. Мы празднуем в День Победы над большевистскими интервентами в 1920 году. И это никаким образом не направлено против сегодняшней Российской Федерации, против российского народа. Это просто наш успех, который наши военные считают очень-очень важными для своих традиций. Относительно были мы лидером Варшавского договора, надо сказать, что это российские коммунисты оккупировали нашу страну, ставили там свое правительство, которое было таким правительством, не самостоятельным, мягко говоря. И я не думаю, что польский народ принимал участие в этом как участие суверенной нации, суверенного государства. Потому сразу же после первых, еще не совсем демократических выборов, новое правительство решило уйти с этого договора, который, в принципе, не был никаким договором. Он был просто инструментом подчинения польского народа в Москве. И это ни в чем не мешает, потому что историю надо оставить историкам. Я думаю, что и Россия освободилась от большевистского ига и может сейчас чувствовать себя страной независимой и демократической. Тут как мы относимся к России, России и россиянам? Считаем ли мы их агрессивными? Ни в каком случае. Я думаю, что столько людей, любящих польскую культуру, любящих польскую музыку, польскую литературу, сколько я встретил в Москве, в Санкт-Петербурге, а в других городах, практически нигде в мире нет. Мы думаем, что Россия и россияне, это кроме украинцев и белорусов, это самые близкие нам народы. Хотелось бы действительно, чтобы мы смогли развивать свои отношения независимо от этих глобальных процессов и от этих воспоминаний некоторых кругов, политических кругов в России, которые думают о России как о участнике, как о сверхдержаве, которая должна в таком двухполюсном мире решать все мировые вопросы. Мы считаем Россию соседями и хотелось бы, чтобы на это поставить ударение сейчас, чтобы развивать контакты людей, экономики, бизнеса, регионов, городов. У нас с Украиной очень-очень много контактов между городами, между неправительственными организациями. Но хотелось бы, чтобы с Россией было лучше.
Кстати, о контактах. 1 января Польша присоединилась к Шенгену. Поздравляю вас.
Спасибо.
Но я так понимаю, что для отношений Польши с Россией, Украиной и Белоруссией, именно для человеческих контактов, это вдруг создало неожиданные совершенно проблемы. Вплоть до кризисных явлений во Львовской области, где были пикеты и на границе, и возле вашего генерального консульства, и вплоть до заявлений здесь в украинской прессе, что возникла новая Берлинская стена. В России не было такой реакции, но в России нет такой границы с Польшей, как есть Украина и Белоруссия.
Да, у нас с Россией такая граница есть. Но
она маленькая в Калининградской
области.
Да,
этот участок с Калининградской областью. Там тоже развивались контакты и бизнесовые, и туристические, и такие человеческие. Ну, в принципе, шок был нам намного меньше с отведения платных виз, потому что и они были двусторонние, и мы уже имели, ну, оплата была ниже, но все-таки какой-то опыт уже был. Но с Украиной действительно мы готовились к этому. Ну, надо учитывать это, почему тут шок был больше. Мы приняли стратегию не ограничивать контакты с Польшей и Украиной. И этих виз мы давали намного больше, чем, скажем, была возможность выдать их через наше консульство, чем была возможность перехода тоже и людей, и товаров через наши совместные пункты пропуску через границу. Я думаю, что тут действительно материальные условия, они оставались не решены, а мы хотели как бы все решали так, как бы мы жили в идеальном мире. Ну, к сожалению, так не было. Сейчас действительно вопросов желающих очень много получить визы. Я могу сказать, что у нас Львовское консульство – это самое большое польское консульство в мире. Я думаю, что оно самое большое вообще консульство любой страны в мире, не только польское. Мы выдали в прошлом году почти 3 раза больше виз, чем все страны, бывшие страны Шенгенской зоны в Украине. И просто количество желающих, оно очень-очень велико, и потому тут источник всех проблем. Ну, проблем. Мы будем их решать постепенно. Во-первых, для жителей приграничных зон хотели бы предложить такой договор, как Украина уже подписала с Венгрией, договор о малом приграничном движении, который даст возможность безвизового входа, въезда в Польшу, в приграничную зону в Польшу для граждан Украины. Мы тоже как бы настаивали на это, чтобы, ну, не меньше половины, я думаю, мои генконсулы, которых 5 генконсульств польских в Украине, говорят, что больше, чем половина желающих имеет право на бесплатные визы до въезда в Польшу. Ну, технические причины, мы влияют на это, что просто мы можем весь сейчас выдавать меньше, чем хотелось бы, и чем желающих.
Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну,
добрый
вечер. Скоро было произнесено слово «иго», то ведь для Восточной Украины, для Западной Украины и Западной Белоруссии «иго» окончилось 17-го. Сентября 1941 года. Но это так. В советском историческом, кстати, хронографе...
17 сентября 1941 года, уважаемый, да, Петр, на Западной Украине и Западной Белоруссии были немецкие войска.
Нет, в Западной Украине...
И в Западной Белоруссии 17 сентября 1941 года были уже немецкие войска.
Они еще там не были. 17 сентября советские войска только перешли границу восточную.
17 сентября 1941 года, уважаемый Петр, в Западной Украине и в Западной Белоруссии были немецкие войска, потому что моя бабушка, которая жила тогда в городе Львов, была супругой советского офицера, она бежала в июне 1941 года вместе с лихорадочно отступающей помощи Красной Армии. И в июле 41 года во Львове, в Гродно и в других городах Западной Украины и Западной Белоруссии были немецкие войска. Была оккупация, была уничтожена... вы о 39-м году. Вы о союзе Гитлера с Сталином нам рассказываете, да, вот об этом блоке. Ну, расскажите, да, пожалуйста.
О 39-м году.
Пожалуйста.
Алло, можно еще?
Да, пожалуйста.
Значит, вот советская хроника, она признает Владислава Польского Королевича правителем России. Там не было таких слов оккупация и так далее. С 1608 по 1612 год. А у меня такой вопрос. Ну, Россия и Польша не были бы Россией и Польшей, если бы они в одном месте накал страстей не уменьшали, а в другом не накаляли бы. Примером это служит вот эта заноза в так называемом ПРО, да, ну, сам я бывший специалист, кстати, в этой области, лет 20-30 назад мы занимались там Першингом-2, поняли, что опасность растет от размещения ракет средней дальности, да, сделать ничего нельзя, там в соляных шахтах в Германии находились, и мы, Советский Союз тогда и НАТО, они решили все это дело уничтожить, а теперь вот это вот все почему-то выросло, и я считаю, что там не 10 ракет, там неизвестно, что будет, и уровень безопасности Польши, России, она снижает. И вообще вот этот ком, он в разных местах опять, наверное, накаляется. Тут и Украина, тут и НАТО, которая якобы распространяет демократию и борется за цивилизацию. Ну, как-то это делает...
Да, ну понятен, да, понятен ваш вопрос.
Спасибо.
Петр, да, вот. Ну, вот система ПРО, кстати, это ведь тоже, насколько я понимаю, это сейчас очень серьезная проблема, которая обсуждается на правительственном уровне в Польше сейчас, Соединенными Штатами.
Да, и если начать с 17 века, как уважаемый...
Тогда не было ракет, господин посол.
Не было ракет, но все-таки не только королевич Владислав считался московским царем, а и российские цари, скажем, Иван Алексеевич, Иван Михайлович, Иван Грозный был первым кандидатом, а потом уже после даже Великой Смуты российские цари были кандидатами на польский король, потому что в Польше королей
Вы их не избрали, поэтому, может, даже
Ну, королевича Владислава тоже не избрали, только выгнали из Москвы. Но все-таки отношения были неоднозначными, и там тоже как бы совместные усилия, чтобы найти согласие с Москвой и со стороны Москвы, чтобы найти согласие с Варшавой, тоже были. Относительно ПРО. Я думаю, что, во-первых, это все специалисты считают, что этот проект не направленный против России. Это суверенное дело Польши и Чехии. Согласятся ли они строить эту систему или не согласятся? Сейчас мы ведем переговоры, ну, довольно жесткие, твердые с Соединенными Штатами относительно этого проекта. Но, как бы, вопрос не в этом, угрожает ли он России. Хотелось бы, чтобы мы, демократической стране, создали систему противоракетной обороны против стран, которые могут угрожать. Прежде всего, стран Центральной Азии, Ближнего Востока. И действительно, мы имеем сведения, информации, которые обсуждались и в российской профессиональной прессе, что действительно угроза может быть не сейчас, но лет через 10, 12, 15. И действительно, эти трассы, эти маршруты ракет, которые могли бы переходить над Польшей, они действительно не могут быть запущены из России. Они могут быть запущены действительно с других районов мира, которые и могут угрожать другим странам. Я думаю, что независимо от того, согласится ли Польша на экономические условия, которые сейчас обсуждаются довольно, довольно твердо, как я сказал, но система противоракетной обороны, она нужна цивилизованному миру. Мы хотели сначала, чтобы это НАТО создало такую систему для Северного полушария. Но НАТО не могло согласиться там в силу разных проблем. Эту проблему поднимают сейчас Соединенные Штаты, но я думаю, что к этому вопросу могут присоединиться и другие страны мира, в том числе и Россия. Но сейчас она не хочет присоединиться. Мы потому и говорим сейчас с Соединенными Штатами.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин посол, не кажется ли вам, что гораздо более мудрее была бы политика неприсоединения ни к НАТО, ни к каким-то другим договорам? Это бы прибавило спокойствия всем. Но это, впрочем, также и к Украине относится. И чем, если это хотят отбросить слова приличия, чем объясняется все-таки стремление Польши как не глобальной боязнью перед Россией захвата? Спасибо.
Ну, неприсоединение, вы знаете, в мире, который, ну, является, в котором глобальный процесс, я думаю, что это не выход для такой страны, как Польша. Мы, я уже говорил, и отвечая на вопрос господина Портникова и слушателей, что мы не считаем, никогда не считали наше вступление в НАТО как шаг, направленный против России. Мы хотели быть вместе с другими демократическими странами и как бы укреплять безопасность всего мира, не только наших стран, членов НАТО, но принимать участие в создании такой структуры безопасности в мире. НАТО, он не имеет, и после развала Советского Союза не имеет никаких целей или программ, направленных против России, потому что Россия выступала как стратегический партнер НАТО и до 11 сентября 2001 года и после 11 сентября. Мы считаем эти вопросы, дискуссии, что Польша выбрала НАТО, как бы эти упреки, что Польша выбрала НАТО против России, как бы рефлексы какой-то памяти об Советской империи, которая играла такую великую глобальную роль. Сейчас нам, если мы желаем демократии миру и благополучия людям, я думаю, что и это вызов для международной политики — создать глобальное партнерство против новых угроз. И это в этом партнерстве НАТО как альянс североатлантический, которым, кстати, он не реализует интерес одного только государства, но всех своих участников. Я думаю, что НАТО должно найти и будет искать возобновления этого стратегического партнерства и с Россией, и, скажем, с Японией, что этот глобальное значение этого партнерства демократических стран, оно имеет огромное значение для будущего человечества.
Тут очень важно, опять-таки, заметить, что радиослушатель, когда задавал ему этот вопрос, он ведь высказал, по сути, ту концепцию, которую Россия очень часто предлагает Украине. Вот не присоединяться к блокам никаким, так не доставайся же ты никому, если не хотите вступать в договор о коллективной безопасности СНГ, то во всяком случае уже не присоединяйтесь к НАТО, и тогда все будет в порядке. И многие украинские политики, кстати, даже самых разных политических лагерей нередко отстаивают эту концепцию. Есть идея, что можно Украине присоединиться к Европейскому Союзу, но не вступать в НАТО, чтобы не раздражать Россию, чтобы не ухудшать российско-украинские отношения. Может быть, к этим идеям тоже можно прислушиваться? Может быть, есть и такой путь как бы европейской интеграции?
Я могу уважать любые позиции политические в России и в Украине. Я могу сказать только, что мы считали в Польше, и это было решение практически всех политических сил, тоже бывших коммунистов, которые были как раз при власти, когда мы вступали в НАТО, что действительно это решение, вступление в НАТО, оно лучшим образом обеспечит безопасность Польши. Есть ли другой путь для Украины? Это решать самим украинцам. Я думаю, что, во-первых, у Украины немного другая ситуация, чем в Польше. Но первый вопрос – это возобновить партнерство, укрепить партнерство демократического сообщества с Россией, чтобы опасения относительно Запада, демократических стран, чтобы они ушли просто с человеческой, значит, вообще с политической дискуссии.
Ведь тут тоже любопытно, да, смотрите, польское общество, как вы говорите, было едино в своем отношении к НАТО. все политические силы. Но российское общество тоже в целом едино, просто в другом отношении к НАТО, в основном. Все политические силы, которые сегодня презентуют как бы основные движения, течения в российской политической жизни, они настроены, скажем так, не с большим оптимизмом по поводу НАТО и российского сотрудничества. По крайней мере, уж точно нету идеи российского вступления в НАТО. А украинское общество, оно расколото практически почти наполовину, и по этому вопросу. И вот что в этой ситуации делать?
Ну, надо убеждать людей, что вступление до этого общества, до этой компании, она ни в чем не угрожает, и искать положительных результатов вступления и участия в этом проекте. Я думаю, что если действительно ставление граждан России, оно в основном негативное относительно НАТО, но все-таки мы помним, и я думаю, что и Соединенные Штаты помнят, роль, какую Россия, Российская Федерация отыграла в борьбе с терроризмом, в борьбе в 2002 году, в помощи, которую Российская Федерация оказала уничтожение баз террористов в Афганистане. Я думаю, что это решило не столько проблемы безопасности, скажем, Нью-Йорка от новых атак, это сняло проблему как бы угроз для среднеазиатских республик, бывших республик Советского Союза, которые там действительно стояли перед гражданской войной, перед угрозой агрессии со стороны связанных с Аль-Каидой и террористических группировок. Я думаю, что это не один пример как бы удачного сотрудничества России с НАТО и с Соединенными Штатами. Кстати, Россия имеет более численную группу представителей при НАТО в Брюсселе, чем имеет Украина. И это свидетельство того, что связи, контакты на рабочем уровне, они очень-очень развиты.
Ну что ж, во всяком случае, вот в ходе нашего диалога мы, по крайней мере, смогли понять те вот острые точки, да, которые сейчас беспокоят и политиков, и, кстати, и беспокоят слушателей. Как оказалось, это все те же проблемы, которые постоянно обсуждаются, постоянно муссируются. Наверное, будет обсуждаться, когда приедет премьер-министр Польши в Москву и Киев. Он приедет же, вероятно, в ближайшее время.
Но я думаю, что встреча премьер-министров Польши и Украины состоится вскоре.
Ну вот, и вот тогда мы сможем поговорить о том, как это все конкретно будет воплощаться уже в жизни. Напомню, что гостем нашей программы был посол Республики Польша в Украине Яцек Ключковский. Здравствуйте. Спасибо, господин посол, что были
спасибо
с нами.
Спасибо. Спокойной ночи.
Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. Мне осталось только сказать, что сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Владимир Путин и Дмитрий Медведев в Болгарии. Как чувствует и ведет себя молодой преемник под крылом мудрого президента? Отставка заместителя главы Росприроднадзора Олега Митваря. По каким причинам в этой должности он получил проще кремлевский питбуль? И смерть шахматного чемпиона Бобби Фишера. Чем запомнился этот гениальный шахматист?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Имеют ли планы создания прокремлевской академии российской прессы цель расколоть союз журналистов и завладеть его имуществом? Тему обсуждаем с Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов России, и Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами», членом Общественной палаты. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».